эта очаровательная негодяйка сводила на нет значение внешности, а сама при этом была так хороша. Попробуй тут не признать правоту ее доводов. Как она умела с улыбкой ужалить! Ваше время ушло, смиритесь, дайте дорогу молодым, доживайте ваш век в ладу с собой. Это лучше, чем лелеять свою обиду и упиваться ею. С языка у нее не сходило ваше имя. Она рассказывала, как вам хорошо вдвоем, как вы дивно подходите друг другу в постели. У меня в голове мутилось от ревности. Меня она подкалывала по любому поводу, чего я только от нее не натерпелась. Яде старая развалина, и одышка у меня, и из-под мышек пахнет, и одета я чучело чучелом. Она называла меня «мой шартей» за мои веки, а еще «мясная туша» из-за лишнего веса и красного лица. В сердцах переходила со мной на «ты», кричала: «От тебя воняет, как от телячьей печенки! Фу, гадость какая!» Боже мой, я вам, Бенджамин, от души желаю никогда не стать ее врагом. Да чего же острый у нее язычок? Мне бы с самого начала ей рот кляпом заткнуть, на цепь ее посадить, как злую собаку. Что бы я ни делала, все было не по ней. Я выходила из себя, хлопала дверью. Тогда она принималась плакать, а я возвращалась и просила прощения. Вы ведь знаете, Франческо, я где-то даже люблю вас, — отвечала она. И я пропускала мимо ушей, где-то даже, забывала все оскорбления, слышала только слово «люблю». Она вертела мной, как хотела. С Жеромом мы отчаянно ссорились. Кому сегодня отнести ей поднос? Кому посидеть с ней после обеда? Она говорила моему мужу гадости обо мне, а при мне смешивала его с грязью. Я ослабила бдительность. У меня рука не поднималась рыться в ее вещах. Я едва сдерживалась, чтобы не схватить ее в объятия, не осыпать поцелуями. Захоти она только, и я бы тотчас же все бросила и начала новую жизнь с ней, где угодно. И потом мы приехали в Париж, чтобы отобрать кандидаток. Мы скрывали от вас наше смятение, делали вид, что все в порядке. Нам на смену заступил Раймон, а Элен тем временем припрятала кое-какие инструменты, готовясь к побегу. Когда мы вернулись, она была очень мила, и мы с ней много выпили в тот вечер. Знала ли я, что делаю? Или это была оплошность, понятия не имею. Уходя от нее около полуночи, я плохо заперла дверь. Задвинула засов только наполовину. Открыть его изнутри было проще простого. В 3 часа я почему-то испугалась. Поздновато, конечно, и поднялась к ней. Захожу, смотрю, лежит на кровати под одеялом. И так меня вдруг разобрало. Была, не была, думаю, Стейнер спит без задних ног. Я скинула с себя все и нырнула в постель. Но вместо теплого нежного тела Элен я обняла диванный валик. Птичка упорхнула. Я убить была готова. И ее за бегство, и себя за слабость. Просто невероятно, что мы нашли ее раньше, чем кто-либо другой. В ту ночь шел проливной дождь. Наша беглянка поскользнулась на мокрой земле и вывихнула ногу. Она долго проплутала, вся окоченевшая, по нашим лесам, ориентируясь не лучше, чем вы тогда, в феврале. Ну уж я отвела душу. Такую задала ей трепку, которую она надолго запомнит. Ее предательство было для нас ударом, особенно ощутимым от того, что маску кроткой голубки она после этого сбросила и стала снова поносить нас, на чем свет стоит. Мы заперли ее в камере в подвале и привязали к кровати. Теперь она целыми днями надрывается в крике, зовет вас. Мы будем держать ее там, пока вы не вернетесь. Надеюсь, вы на нас не в обиде, Бенджамин. Она это заслужила. Не стоит и пробовать тягаться с красотой. Ее надо изничтожать, иначе тебе крышка. Франческа Стейнер сидела неподвижно, как мертвая. Вроде даже задремала, грузная, отяжелевшая не то от жира, не то от копившейся годами злобы. Она признала свое поражение. Подбородок ее отвис, будто державшая его сетка, сетка морщинок, оплетавших шею, исходившихся под челюстью, вдруг порвалась. Здорово все-таки, что Элен сумела обернуть ситуацию в свою пользу. заставила этих психов ползать перед нею на брюхе. Стейнерша подняла голову, ее большие красные руки пошарили в карманах, и она протянула мне пачку фотографий. На снимках, отпечатанных на хорошей бумаге, была она, Франческа, только гораздо моложе. Я едва узнал ее. Она уставилась на меня как-то испуганно, часто заморгала. Белки глаз напомнили мне грязноватый запекшийся желатин. Но ясно, от меня ждали хоть словечко утешения. Не дурная была, правда? Этот вопрос меня доконал. Выходит, только один человек из всей компании давно и бесповоротно поставил крест на своей внешности, и этот человек — я? Ведь я унылый, невзрачный, и в детстве был таким. А Франческа Стейнер не забыла, что была когда-то желанной. Теперь она каждого готова умолять ей об этом напомнить. И эта мумия тасовала в своей постели мужчин и женщин несчитанно, унижала их, обманывала, высмеивала. А кто она теперь? Развенчанная королева, обезвреженная бомба. Сила, властная над всем и вся, и ее не пощадила, превратив взбалмошную любовницу в ядоточивую мегеру. Она выстояла, но какой ценой? Объявив войну всему свету, возненавидев его. Франческа забрала у меня фотографии, поднялась и пошла к дверям, тяжело волоча ноги. Напоследок она оглянулась. «Знаете, Бенджамен, у нас возникли проблемы. Одно из похищений прошло не совсем гладко. Иногда мне даже хочется, чтобы до нас добралась полиция. Судебный процесс меня не страшит. Мне бы представился случай публично выступить и привлечь тысячи сторонников к нашему делу». В тот же день она уехала, а на смену ей явился муж. Поначалу хозяин обошелся со слугой не слишком круто. Он вел себя как папаша с напроказившим сынком. Называл его сатиром, казановой. Драл за уши, выпытывал подробности, да такие, что меня с души воротил. Ясно, чего Стейнер не мог простить Раймону. Тот отведал удовольствий, которых сам он себя лишил. На гномика жалко было смотреть. Уши его не просто пылали, а раскалились аж до бела. После ужина мы втроем поели на кухне, атмосфера наэлектризовалась до предела. Стейнер резко сменил тон, дежурная улыбка, которую он нацепил на лицо, исчезла. Щеки его пошли красными пятнами, я уже знал, это предвещало неминуемый взрыв. Ни с того ни с сего он вдруг грохнул ладонью по столу, схватил Раймона за шиворот и с размаху влепил ему две оплеухи. Тот даже не попытался уклониться. Из носа у него хлынула кровь. Безропотность слуги привела Стейнера в бешенство. Он рванул его со стула, схватил за гениталии и, оторвав от пола, несколько раз боднул в живот с такой силой, что я с одного раза загнулся бы. «И тебе не стыдно, дерьмо, засранец? Да как ты посмел? Ты соображаешь, каково было хозяйке это узнать?» Стейнер швырнул беднягу на пол, плюнул ему в лицо и принялся пинать тяжелыми ботинками под ребра. Орал он, как оглушенный. Карлик выблевал на кафельный пол часть съеденного ужина, отчего хозяин взбесился еще пуще. Расстегнув пряжку, он сорвал с себя ремень и занес его над своим поверженным приспешником. Смотреть на это было невыносимо, я не выдержал. «Прекратите, Жером, вы же убьете его!» Сам так и застыл с поднятой рукой. Ему, видно, и в голову не приходило, что я способен вмешаться. Для него я был все равно, что стол или стул. Он обернулся и схватил меня за шиворот. «Ты еще тут, тля, скопец несчастный? Тоже захотел? И кто тебе разрешил называть меня по имени?» «Ну, прошу вас, хватит!» Он едва сдержался, чтобы не разразиться потоком непристойной брани, но занесенную руку все-таки опустил. Покачнулся, как насмерть пораженный гигант, выронил свой кожаный ремень и ушел в комнату, громко хлопнув дверью. Я помог Раймону подняться, хотел обтереть ему лицо влажным полотенцем, он оттолкнул меня. «Идите вы знаете куда! Хозяину видней, что делать!» Наутро, когда я встал, господин и слуга были в гостиной, оба мрачнее тучи. Стейнер сидел в кресле, глядя в открытое окно на улицу и поглаживая по голове примостившегося у его ног Раймона. Тот был в кальсонах и белой майке, под левым глазом у него чернел синяк, ноздри были заткнуты ватой. У Жерома на губе красовалась лихорадка, морщины блестели от пота. Лицо было такое же помятое, как наброшенный на плечи льняной пиджак. Готов поклясться, что он плакал. Я почувствовал душок, витавший над этой парочкой. Пахло крахом. Стейнер поднял руку, простер ее над городом. Рука была усеяна старческой гречкой. Такие пятна еще зовут кладбищенскими. Он указывал на толпу внизу. Люди гуляли, переговаривались, смеялись, радовались солнышку. Из соседнего дома доносилась старая джазовая мелодия вперемешку с криками торговцев, автомобильными гудками, и вся эта какофония рассыпалась вихрем веселых нот.